говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приходящие и приходящие в свете вечности. В студии радио «Радонеж» Николай Данилович Матрусов. Дорогие радиослушатели, вновь с вами цикл «Приходящие и приходящие в свете вечности» и ведущий этого цикла Николай Данилович Матрусов у нас в студии. Так долго не виделись, что, Николай Данилович, мне даже, честно говоря, не верится.
Добрый вечер, дорогие друзья. Да, давненько мы не виделись, хотя летом было два повода, и мы, по-моему, так серьезно отнеслись. Была передача, посвященная 150-летию рождения мученика царя, его трагической смерти, тоже столетний юбилей. А потом была смерть, оставление земной жизни дорогим батюшкой, отцом Гермогеном, с архимандритом Тихоном. О нем тоже мы успели поговорить. Ну, а потом был некая лакуна временная. Но вот с Божьей помощью мы вернулись в наш цикл. И, к великому сожалению, не хватает времени даже так основательно готовиться, даже подготовиться. Поэтому, как в свое время я, когда читал лекции в институтах, то там проще было. Знаешь, что нужно одну идею на лекцию донести, развернуть, схватил эту мысль, а потом уже раскручиваешь, и все хорошо, все довольны. А здесь совершенно другое дело. Но, тем не менее, вот наш цикл называется «Приходящие и приходящие в свете вечности». И вот первое, что меня посетило не так давно, и я, можно сказать, все более и более пропитываюсь такими некоторыми мыслями, совершенно очевидными вообще, наверное, для многих людей, но вот меня они совершенно, можно сказать, очень и очень привели в такое состояние непередаваемое. Сейчас поделюсь этими мыслями. Очень простая аксиоматика вот этой идеи, этих мыслей. Как раз и наш цикл называется «В свете вечности, приходящий, приходящий». То есть, по сути дела, мы определяем координаты, в которых мы рассматриваем события. Вот это наш цикл, посвященный этому. Координаты. В каких координатах мы рассматриваем те или иные события. Но не менее важно, а еще более важно, определить координаты, в которых мы живем. Вот в каких координатах мы живем. Ну, азбука. Мы живем в координатах времени и пространства. Это каждый школьник маломальски грамотный знает. Время и пространство. Координаты времени и пространства. Причем, интересно, осязаемость этих координат. Вот пространство. У нас есть у каждого свой уголок какой-то на земле, домик, есть город, есть место. Это очень пространственный координат, осязаемый. И вот эта осязаемость, она потихоньку начинает исчезать по мере расширения того пространства, которое мы хотим охватить. Вот пространство, ну, можем дойти с помощью фантазии до координат земного шара нашего. Потому что мы знаем глобус, Земля и так далее. И это еще так или иначе осязаемо, особенно если у нас есть фантазия. А далее все все исчезает, исчезает. И вот то самое пространство, оно становится для нас абсолютно неосязаемым. Мы не знаем, что там все растворяется где-то.
Ну, космос немножко осязается, Николай Данилович. Я вот читал книгу недавно космонавта одного воспоминания. Представляем, во всяком случае, Землю сверху.
Совершенно верно, да. Но это, безусловно, космос, да, мы знаем, я об этом скажу еще, да. Ну, а потом, а где вот границы, где? Оно все равно. И мы в этом все, это нас касается постольку, поскольку, а потом вообще перестает касаться. К нашей жизни... Это не имеет уже никакого отношения к нашей конкретной жизни. Временные координаты теперь. Время. А ведь то же самое. И это очень важно. Тут реплика, вот когда-то кто-то из мудрецов сказал, по сути дела, что мы живем в трех временных измерениях. Должны фиксировать, ощущать. Сравним с часами. Три есть секундная стрелка, минутная и часовая. Так вот, время – секундная стрелка. Ну, я бы сказал, что это цикл наш дневной, ну, можно сказать, недельный, месячный, ну, может быть, годовой. Вот эта стрелка для нас, практически для всех людей, для 90%, она является определяющей, главной, за ней мы следим. Каждую секундочку, то есть каждую минуту, вот каждый день. По сути дела, есть этому еще великое оправдание в словах евангельских. «Давлей дней везло бы его». То есть живи одним днем, по сути дела. А что будет потом, надо, чтобы этот день достойно прожить. А минутная стрелка, вот я провожу аналогию, это, ну, по сути дела, может быть земной цикл нашей земной жизни. Насколько мы следим, насколько нас... Эта стрелка земной нашей жизни, насколько она нас катализирует, насколько она нас устрояет или, наоборот, пугает, уже мы к ней относимся уже вот так чуть-чуть на отдалении, чуть спокойнее. А часовая стрелка, если это сравнивать с вечностью, с временем, которое выходит далеко за нашу жизнь, все для нас... Как будто это не существует, нет вечности. Так вот, что меня поразило, я как раз хотел сказать. Мы все, христиане, носим на себе крестик, маленький крестик, в основе своей четырехугольной. А мы также знаем, что современная астрофизика однозначно доказала, что вся видимая Вселенная имеет форму креста. Так вот, этот крестик наш, он, по сути дела, играет настолько важную роль, мы на себе его несем, этот крестик. Он, конечно, образ нашего спасения, прежде всего, образ нашего спасения. На кресте Спаситель принял смерть. Это азбука для каждого христианина. Для того, чтобы мы соприкоснулись с вечностью. Но ведь кроме этого, крест, вот этот крестик, он символ и вечности, и бесконечности. То есть мы, нося этот крестик, если мы правильно понимаем и относимся, мы становимся сопричастниками вечности и бесконечности. Это настолько важно, вот эти координаты, которые мы должны, вот они должны нас каждый день пропитывать. Вот когда мы, я говорил, может, неоднократно, что первое движение мы проснулись, на себя крестное знамение положили, достали крестик, поцеловали его троекратно во имя Отца и Сына и Святаго Духа, во имя Пресвятой Троицы. Пресвятая Троица, Боже нас, слава Тебе! Самые трогательные, великие и важные слова, которые мы должны произносить. И мы сразу понимаем, что мы сопричастницы этой бесконечности. Крест уходит вверх, вниз, вертикаль. И вечность, вечность вверх. это вот этот крест, а горизонтальность этого креста туда уходит, бесконечность. И мы будем всегда в этой вечности, бесконечности, и только нам надо к этому относиться должным образом, все. Но если мы крест не носим, если мы его сбросили, если на нас нет креста, то мы сами отказываемся, мы перестаем быть сопричастницами вечности и бесконечности. И вот эта преамбула, которая меня в последнее время, все время в этом живу, вот я понимаю, насколько все просто и насколько бесконечно глубоко Господь нам дает. Только надо это понимать. Вот крестик, маленький крестик, но мы понимаем, что мы таким образом соприкасаемся, сопричастницы, потенциальные, но можем быть реальными только, ну, чуть-чуть прикладывать, ну, маленько усилий, и мы будем сопричастницы этой вечности и бесконечности, причем в самом высоком смысле слова. Мы не будем отторжены, поэтому не нести крест на себе – не только духовно, даже физически. Физически мы должны осязать это, физически он на нашем теле, мы его должны лобызать, мы должны его лелеять, даже вот этот маленький крестик, потому что это вот отблеск вечности и бесконечности, не говоря о том, что это образ спасения нашего. И как же больно и страшно за людей, которые отказываются и которые на себе креста не несут. Ты вот, я недавно вспомнил, друг, мы были с одним из сыновей в Питере, надо было быть там и на монастыре у дорогой игумени Людмилы один день или два, и мы вечером вышли на улицу, и там на одной из центральных улиц гитарист, блестящий гитарист, исполнял Высоцкого Владимира, одного из наших любимых гениальных поэтов, бардов, и я с ним разговорился. Роман, имя его. Раз-два. Он, во-первых, подтвердил это, потому что он глубоко, да, знает Высоцкого, то, что Высоцкий на самом деле крещенный. Это очень важно, это очень здорово. И то, что крещение он принимал в Армении. Неважно даже уже в какой церкви, но там есть православный храм. Но когда он пел Высоцкого, что-то от меня так тормошило маленько. И я Роману задал один, второй вопрос. И вдруг он говорит: а я раскрестился, я себя снял крест. Мы, новое поколение русских, нам крест не нужен. Это крест, ну, примерно так, рабство духовного. Я еще попытался одно-два слова сказать. У него очень много почитателей. Он сказал, в Москве встретиться можно. Он туда едет, концерт. У него там вокруг крутится большое число поклонников. Он раскрестился. Он был крещен и раскрестился.
Это не только он говорил. Я слышал подобные вещи от молодых людей и всегда задавался вопросом. Для чего это делается? Даже если ты не знал, что ты крещен, люди все равно раскрещиваются, в кавычках. Если нет крещения, то какое может быть раскрещивание? Для чего, Николай Данилович, почему так важно раскреститься им?
А это как только человек соприкасается с язычеством. А Роман четко, откровенно сказал, а что такое язычество? Это одна из форм сатанизма. То прежде всего, что мешает? Что мешает любому человеку, который не христианин? Прежде всего, крест. Крест – символ вечности и бесконечности, образ нашего спасения. Вот я еще раз повторю. Символ вечности и бесконечности, образ нашего спасения. А я отрицаюсь, я не хочу ни спасения, ни вечности, ни бесконечности. Настолько это зримо же, это ощутимо. А язычники, да, совершенно спокойно они. И причем апеллируют к какой-то Древней Руси, какой-то нашей истории. Причем агрессивно невероятно. Невежественность, полнейшая, бескультурье, ну, безграмотность, ошеломительно ошеломляющая. Но что тут скажешь, ну что тут сделаешь?
Николай Данилович, насколько серьезная тема, я слушаю вас и вспоминаю вопрос, который задан был недавно одному из наших авторов. Каково значение креста вообще в жизни человека? И сказал тогда кто-то в эфире, что никакого особого значения крест не имеет, потому что и апостолы креста, мол, не носили, и вообще не было креста. Но мы же говорим, конечно же, о кресте, который после крестной жертвы. Тот самый крест был освящен Спасителем. А с другой стороны, если астрофизики, как вы говорите, доказали, что Вселенная имеет форму креста, это всегда было так. То есть крест как бы актуализирован стал Христом.
Как всегда, все в том же русле, потому что я не успел сказать, Николай, а вы меня подталкиваете. Дело в том, что, да, в Ветхом Завете не было креста, да. Но причины разные, во всем Божий промысел, но человечество должно было созреть. Спаситель должен был зайти на крест. Человек должен был осознать и красоту креста, красоту жертвенности Спасителя. И вот эти координаты бесконечности, которые подтверждаются теперь вечности и бесконечности еще и современной наукой, астрофизикой. Поэтому пришло время, а Новый Завет, новое человечество, или оно будет продолжать свое существование, осознавая вот эти координаты вечности, бесконечности, символ вечности и бесконечности, крест. Поэтому, это не просто главное орудие нашего спасения, но это главный символ нашей жизни, это главный образ нашего спасения, это начало и конец всей нашей философии, крест. Поэтому говорит, что он не имеет никакого значения, видят бы и трепещут, не моги взирать и на силу его, бес трепещут, и никакого не имеет особого значения. Это надо видеть, как, например, от креста, я видел это много раз в разных местах, как трепещут эти нечистые духи, как бедные люди, в которых вошел этот нечистый дух, как они страдают. Крест их очищает, и ничто так не помогает, как крест. Вот Спаситель дал это непередаваемое образ, символ, орудие. Это что-то потрясающее, поэтому я еще раз дерзаю напомнить о том, что каждый день начинать надо с того, что мы достаем крестик свой из-под майки, рубашки и троекратно его лобызаем, произнося эти удивительные слова: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, аминь, Пресвятая Троица, Боже наш, слава Тебе».
Вы говорили о том, что так и заканчивать нужно свой день. Я вчера это как раз вспомнил.
Совершенно верно, это безусловно, это совершенно безусловно. Это вот такая преамбула, которую, я считаю, надо было высказать, то, что у меня давно созрело в душеньке. А наш как раз этот цикл, он и предполагает, прежде всего, выбор тех координат, в которых мы рассматриваем события. Координаты мы не можем отрешаться от секундной стрелки. Естественно, события, они, как же мы должны на это реагировать? Но обязательно чуть-чуть протягивать вот эти координаты креста, чуть-чуть уходить, хотя бы заглядывать на минутную стрелку, все время в памяти, держа, имея в виду координаты вечности и бесконечности. Тогда все будет соразмерно, тогда будет то, что нужно в нашей жизни. Тогда мы не будем паниковать, не будем излишним образом восторгаться, не будем в крайности впадать. Самые вот эти страшные, о которых много говорили, но они очень важны, их всегда помнят. Любая крайность от дьявола. А мы должны идти царственным путем, вот этим путем креста. Теперь можно и нам поговорить немножко о насущных проблемах. Вы упомянули Украину. Мы об Украине говорили-то очень много, очень много. И повторять, возвращаться надо. Только потому, что события, по сути дела, развиваются так, как мы об этом и рассуждали много лет назад, несколько лет назад. А именно, внешне усиливается русофобия на Украине, безусловно. А внутренне, я не могу назвать тех моих друзей, которые там живут по известным причинам. У меня была совсем недавно связь с одним человеком, день рождения был с другим человеком. И то, что раньше они бы не дерзнули сказать, а сейчас они достаточно спокойно по телефону сказали. И один, второй, примерно так, что, ну, подождем годик, власть изменится, вот, и тогда будем ждать, мол, тебя в гости, может, и мы к тебе приедем в гости. И меня это так порадовало, что к этому шли-то они тоже не так просто. У них должно было поменяться вот мироощущение, потому что вот незалежность это больно ударило и по моим близким друзьям, потому что они тоже некоторые на время, можно сказать, поплыли. Пока они пришли в себя, тут что можно только... Я тогда разводил руками, говорил, памятуя свои бывшие познания в языке, что-то такое, совсем сдурил, а теперь, а все уже теперь приходит в себя потихоньку, и все. Вот это очень важно. Но еще раз я могу еще раз напомнить, предложить, кто не читал, в интернете есть, слава богу, можно найти Николая Ульянова «Происхождение украинского сепаратизма». Это книга, которую написал наш этот великий, я бы сказал, ученый, мигрант в Соединенных Штатах. Она была издана только в Испании, но у нас переведена. В Штатах он не мог издать эту книгу. Спокойно, внимательно все, кто хотят разобраться в этой проблематике украинской, надо прочитать эту книгу прежде всего. Это энциклопедия украинской проблемы, украинского вопроса, можно сказать. И все встанет, я думаю, даст Бог, с головы на ноги. Да, вот это вот то, что касается Украины. Поэтому, что будет со временем, я, например, верю в разные такие пророческие слова тех старчиков, с которыми я общался, и надеюсь, что придет время, когда большая часть нашей Малороссии соединится с Великороссией, потому что, ну, другого как-то я варианта развития событий не вижу. Как это произойдет, после каких событий, но это должно произойти. Вопрос мы поднимали уже не раз, говоря о этих координатах рассмотрения проблем. Я приведу конкретный один пример. 5 дней, 17 по 22 июля, в этом году в Москве в заряде с большими, говоря грубым языком, с большими, очень большими понтами происходил московский урбанистический форум, который имел такое название «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни». Я ознакомился с материалами этого форума. Раньше можно было бы за голову хвататься, а теперь уже, понимая, что другого не может быть, не может быть характера таких собраний, а я бы жестко сказал, сборищ, то, что постулировали участники этого форума. Вот много-много было людей со всего света. Я вот только несколько приведу цитат, а потом уже прокомментирую. Это из заключительных выводов этой конференции. Да, признается, что вот урбанизация... Что такое урбанизация? Это рост городов. Рост городов – это важнейшая сейчас тенденция во всем мире. Она на протяжении 100 лет, она на протяжении нескольких веков, эта тенденция, этот процесс протекает. Но последние 100 лет, 50 лет, они стремительно ускоряются. А отсюда проблемы, конечно. В крупнейших городах они обостряются. И один из выводов совершенно правильно, вроде справедливо. Урбанизация привела для миллиардов жителей городов к тотальному ухудшению условий, особенно в малоразвитых странах, там в Африке, в Азии и так далее. Ну, конечно, не только в Африке, в Азии, а везде. То есть, чем больше города, тем условия жизни в них становятся худше. Ну, вывод-то совершенно очевидный на поверхности. Но остальные все выводы, они совершенно полярные. Читаю. Новый кризис городов – это скорее кризис успешности городов, нежели их упадка. То есть, чем больше город, почему кризис? Потому что он быстро растет, и поэтому возникает вот некий кризис. А как его преодолеть? Единственный выход – это рост, а не сокращение темпов урбанизации. Ну, думаешь, это вот больные люди писали или здоровые? Более того, какая мера должна быть вот в городах, мегаполисах, которые имеют там по 10, 15, 20 миллионов жителей? Меры, самые главные, это увеличение плотности населения в этих городах и плотности застройки этих городов. Потому что именно эти города демонстрируют будущий облик планеты, будущий облик человека будущего. Не, вот то, что в малых городах, в деревнях, в средних городах, это живут, ну, опять же, извините, грубый язык, но вот как раз из этого языка вот этой конференции, из языка вот этого форума так называемого, там живут отстойные люди, никакие. А вот все успешные, все динамичные, все вот эти продвинутые, они должны жить в городах, в таких, в которых вот... По прогнозу, уже через 50-100 лет в мире будет 5 городов, а по другим оценкам более 10 городов, с населением более 100 миллионов в каждом городе.
Мне это напомнило Герберта Уэллса, есть у него смелые такие романы.
Ага, да, это да, это можно перечислять многих смелых футуристов, этих писателей, но жизнь и вот эти ученые, они, по-моему, переплюнули многих этих футуристов, потому что чудовищные какие-то выводы, причем это поддержка, и самое главное, что да, это что, это тенденция, да, это процесс остановимый, неостановимый. Это то, что взято на вооружение творцами глобализации. О глобализации мы много-много-много говорили, так вот, это ярчайшее проявление, ярчайший аспект глобализации, это не просто урбанизация, а это стягивание основной массы населения в мегаполисы, сверхкрупнейшие города, 30, 40, 50 миллионов. Уже сейчас некоторые города, они имеют по 20-30 миллионов, не буду перечислять. А посмотрите на нашу дорогую Москву. А остальная территория, во что она будет превращаться? Не буду говорить о земном шаре, а скажу только о России, потому что я много раз говорил, не могу снова не повторить этот термин, эту категорию, этот процесс, который я определяю как опустынивание. Опустынивание России продолжается, опустынивание. Стягиваются люди, как главная производительная сила, в несколько крупнейших мегаполисов, несколько крупнейших городов, а остальная территория опустынивается. Вот перенесли сейчас, вот только на днях, столицу Дальнего Востока из Хабаровского в Владивосток. Деяния, обсуждения на весь белый свет. Забайкальский край там причислили вот к этому, к Дальневосточному округу. Деяния, которые там обсуждают во всех сетях, во всех газетах, ученые, вот они полемизируют друг с другом, вот это отцеживают комара, отцеживают. И я диву даюсь, а где те самые регионалисты, где те самые ученые, которые должны сказать, безумие, у нас опустынивание, оно непрерывно происходит. Оно происходит и происходит. Люди уезжают, они покидают севера, они покидают Дальний Восток, они покидают Сибирь. Более того, происходит неуклонно, вот по тенденциям, которые сейчас сохраняются у нас демографически, через уже 2 поколения, даже меньше, население может в России сократиться минимум вдвое. До 70 миллионов, а потом еще больше. И никаких усилий. Владимир Владимирович Путин, наш замечательный президент, я склоняю голову перед его ежедневными титаническими усилиями, потому что ему приходится точно и однозначно все время управлять государством в ручном режиме, потому что других средств, других форм, других инструментов, по сути дела, нет. Если не применять ручное управление, тормоза, ускорение и так далее, то куда наша рассыпется экономика, финансы, государство? Так вот, Владимир Владимирович Путин прилагает эти усилия. Вот с Божьей помощью, слава Богу. Вот он, но он может и следит только за секундной стрелкой нашей жизни и жизни нашего государства. Взглянуть на 50 лет вперед, но от него, наверное, не требуется, ему должны были бы соответствующие институты, министерства, ученые, экспертные союзы, комитеты, советы, все что угодно, ему должны давать эти прогнозы, эти стратегии, между собой обсуждать, рассуждать и говорить: Владимир Владимирович, да, вы будете или нет президентом через 5 лет, через 3 года, неважно там, но вы должны сейчас загляните на 50 лет вперед, на 50, мы не просим на 100 лет, на 50 лет, что будет с Россией при сохранении этих темпов опустынивания, при сохранении этих процессов демографических, при сохранении этого безумного роста Москвы и московского региона.
Николай Данилович, ну у нас на глазах такой пример, как Китай. У меня знакомая сейчас поехала заработать немножко денег в Китай. Она преподает, еще очень юная девушка, и пишет о том, что Китай, осознав хотя бы только одно из своих проблем, это проблема с экологией, пытается бороться, там высаживает огромное количество лесов и так далее, вокруг Пекина чуть ли не целые чащи, но это уже поздно. И они понимают, что это уже поздно, потому что экология в страшной опасности. И если у нас превышение допустимых вредных веществ считается катастрофой, там, я не знаю, может быть, в 5, в 10 раз, то у них в 500 или в 700 раз это уже не должно признаваться обществом. И уже не объявляют по радио, что вот такие превышения. Это уже как бы закономерно. Неужели нас это ничему не научит? А ведь мы идем по этому пути.
Ну, два слова, раз Китай вы затронули. Мы не раз говорили, я только напомню, зная материалы самого разного рода, и более того, зная китайскую философию и мировоззрение, Китай живет не десятилетиями. У них координаты как раз другие. И в координатах тех, в которых живет Китай, руководство, оно так тепло, очень ласково приветствует наше руководство, Россия и так далее. Но у них совершенно однозначные планы, программы, стратегии. Ну, там, я не знаю, через сколько десятков лет. Они прибирают к рукам, ну, половину, по меньшей мере, России. И проблемы в значительной степени будут разрешены. Они переселяют там несколько сот миллионов людей. И все, а Дальний Восток, Сибирь и так далее. Это однозначно, это безусловно. Других планов у них быть не может. Они живут другими масштабами, временными другими масштабами. И в какой-то степени получается пространственными, не имея креста на груди. И, к сожалению, в поведении у них тоже этого, то, что требует от нас, от каждого, крест – соответствующих образов поведения, для них это не существует. Если это сейчас, сегодня, завтра выгодно, они будут так поступать. Нет, для них это вообще ничего не стоит. Ни бумажка, ни закон, который принят, ни какие-то договоренности. Поэтому, да, ситуация, экологические проблемы в Китае острейшие. Об этом можно много говорить, да. Но они выжидают, они готовятся. По-своему пытаются решить эти проблемы, но они свой вот этот рывок совершили за счет страшного надругательства над природой, страшного. они расплачиваются, да. А теперь, переходя, есть уже наше дорогое отечество, у нас-то совершенно другие проблемы, все другое, у нас другие масштабы территории, у нас другой народ, у нас другие 1 400 000 000 жителей, и наши там, 140 миллионов пока. Это 10-кратное превышение, ну, как сопоставить можно? А территория в обратной пропорции. Поэтому Китай, та глыба, которая нависает над нами с востока, если и мы заглянуть, вот вы подтолкнули, а как заглянуть через 50 лет, что мы должны? Как? Вот это наш договор о дружбе, самые разные договоры о взаимосотрудничестве с Китаем. А что будет через 50 лет? Никто не хочет даже задуматься, какие там все, абсолютно все глаза закрыли, потому что не хотят, не нужно, боятся. Лучше нет, на мой век хватит. А что потом произойдет? Да, все в руках Божьих, только упование на наш крест, на образ, символ вечности и бесконечности. Если мы будем послушными чадами Божьими, разве Господь оставит нас? А если нет, то все это потихоньку, помаленьку так и будет уходить, уходить, уходить. Потеряем, дай Бог, есть только Восток, есть только Сибирь, а может и еще. Это вот я несколько, вот мы проблемы Украина, Россия, опустынивание, вот эта незалежность, это дикая, безумная, русофобская. Ежедневно мы не можем на нее не реагировать, не можем не переживать. Да, потери пульса – это очень больно. И вот отрешиться, попробуем отрешиться, это трудно.
Николай Данилович, но ведь и главный вопрос для того, чтобы понимать, зачем нам нужна наша территория. Я сейчас слышал такие голоса, что давайте отдадим вообще все китайцам, всю Сибирь, весь Дальний Восток. А зачем нам столько земли? Нам хватит и меньше. И без глубинных понятий здесь не обойтись, без понятий о родине, о предках, о завещанных нам традициях, о законе Божьем, в конце концов, который тоже существует и для каждой территории, и для каждого народа, и о промысле Божьем. Без этого бессмысленно выстраивать всю геополитическую стратегию.
Правильно, правильно вы снова правильно сказали. Самое главное, вот какой мотив я упустил, а мы говорили об этом. Снова так вернули в то самое русло. Государство, я глубоко убежден, это не мое мнение, это мнение нашей Святой Православной Церкви. По сути дела, государство – это понятие сакральное. А православное государство, наше государство, оно, конечно, это от Бога данное. И все, что нам дано, мы терять разве можем? Можем только приумножать, сохранять, преображать, но никоим образом не умалять, не терять. Это просто недопустимо. Как это мы можем отдать хотя бы капельку земли, где на этой земле наша кровь, наших предков, пот и кровь, а потом и кровью она освящается, она освящена, пропитана. Эта земля... Нет, это просто недопустимо. Поэтому, но те, которые... И это большая часть сейчас, многие рассуждают, политики, так называемые дипломаты и так называемые стратеги, ученые. Нет понятия сакральности в душе, потому что нет креста в душе, нет православия в душе, нет вот этого понимания сопричастности к вечности и бесконечности. Нам дано, а мы отдаем. Нет. Да, люди как умирали за кусочек земли. А поэтому проблема проблем. Проблема важнейшая, острейшая. И поэтому, конечно, вот я участвовал, вы знаете, Николай, в этих стратегиях, так называемых, 15-20 лет вперед. И то, даже эти, если высказывал там какие-то вот несколько раз, и сколько стратегий было, развития там России, регионального развития, постоянно оканчивалось тем, что меня убирали оттуда, потому что даже на 20 лет не хотят заглянуть вперед. На 20 лет. А на 50, а это обязательно надо. Вот прогноз делать. Там даже на 100, на 50 всего лишь. И отсюда выстраивать все остальные векторы жизнедеятельности, этого же вообще ничего нет. То есть, как котята слепые, вот один день, один день. И вот какой курс доллара туда, копейка сюда. И все вот туда-сюда. Ну, диву даешься, не даешься уже, конечно. Просто очень больно, потому что, ну, что делать? Вот так мы живем, потому что кого лишает Господь разума? А только те, кто не православные, их лишает разума, да. А тогда они обращаются или к своему вот этому кроличьему разуму, или обращаются к разуму уже сатанинскому, да. Тот тогда им помогает очень здорово.
Николай Данилович, знаете, о чем я подумал? Я вот попалась книжка «Житие Даниила Терентьевича Зайцева». Он из старообрядцев Часовенного Согласия. Люди выросли и родились за границей, сейчас живут общинами старообрядцы в Боливии, в Перу, в Аргентине. И Даниил Терентьевич описывает свою жизнь. Ведь была у нас в 2006 году программа возвращения соотечественников в Россию. Мы вполне можем занять те территории людьми добросовестными, русскими, исконными русскими, которые любят хозяйствовать, людьми благочестивыми. И возродить таким образом хотя бы те части России, которые сегодня заброшены. Почему это не берется в расчет?
Ну, не говоря о том, что даже вот решая вопрос с Украиной, например, ведь можно было бы предложить с умом вот проблему. Те, кто хотят, видя вот то, что творится беспредел на Украине, украинцы, давайте, пожалуйста, да, ну, чтобы не попали, случайно, везде попадают случайные люди, и даже, можно сказать, те, которые могли бы просачиваться таким образом, и некие часть русофобов, но в целом, пожалуйста, давайте, давайте, а потом будет время, ваши дети или вы вернетесь, а пока принимайте наше гражданство, живите, трудитесь. А ведь украинцы, надо сказать, это пахари, будь здоров, какие. Это труженики какие. Золотые руки у них и головы. Это в чем-то русским великороссам можно поучиться. Еще как и еще как. Так давай, да, да, можно это все. А кто будет этим заниматься? А какая структура будет заниматься? А какое министерство? А кто будет это руководить? Кто будет эти вопросы поднимать?
Ну, ведь среднеазиатские мигранты едут.
А мигранты-то едут на каких условиях? К великому сожалению, на птичьих условиях. И мигрантов этих, и причем снова эта проблема, я уже сколько раз мы поднимали, я только могу сказать, что постоянно вот мое пребывание часами ежедневно в этих в метро, туда-сюда, туда-сюда, и в электричках. Вот. Ведь два типа очень ярко вырисовываются мигрантов. Те, которые появились, они еще не адаптировались, по-своему не адаптировались. Они немножко запуганные, немножко, вот они так, ну, конечно, стайкой держатся везде, но проходят. Вот видно, что вот это уже группа адаптировалась, 2, 3, 5 человек, они совершенно по-другому уже держатся, ведут, они уже, по большому счету, просто уважение к тому, к хозяевам земли, к русским, к москвичам, и уже просто его нет, оно отсутствует. Это тот самый, еще тот самый процесс. Вот, поэтому проблема миграции из среднеазиатских республик, это их по-настоящему адаптации, контроль, управление этими массами огромными, это проблема проблем. И как, и что, по большому счету, государство с этим процессом не справляется. Внешне пока выглядит все, ну, более или менее. Да, миграционные службы, что-то там они могут стоять у каждого там входа, у турникета по несколько человек, смотрят, что у тебя там. А на самом деле это проблема, которая совершенно на другом уровне, в других масштабах, и соответствующими структурами должна ежедневно решаться совершенно по-другому.
Уж если западные страны не справляются со своими мигрантами, а там совсем на ином уровне и полиция, и армия, и службы безопасности, и мы только недавно слышали о чудовищном инциденте в Страсбурге, видим, что творится в Париже сейчас, не справляются они с ними?
Нет, но Европа, я такого мнения, это не мое, что она уже частично оккупирована. Поэтому придет время, а может, дай бог, чтобы не пришло. А если придет время, то там могут мигранты, мусульмане, показать, где раки зимуют для так называемых аборигенов, которые настоящие политики там это чувствуют, понимают. Но вот та самая толерантность, вот это первое и важнейшее проявление глобализации процессов, потому что это первый принцип глобализации, толерантно мы должны относиться. И, пожалуйста, а второй аспект, я говорил уже тоже много раз, вавилонизация. Надо смешать все это в один котел, чтобы здесь вообще ничего не было, нельзя разобрать, кто ты, русский, негр или там, или какой-то араб, или там француз. А вот так мы перемешаем, такого варева будет, что вам ни до чего не будет. Будьте общечеловеки, земляне так называемые, и, а тогда же хорошо управлять, все это делать. И это процессы, они безостановочные. А мегаполисы, о которых мы говорили, это идеальная среда. Именно крупнейшие города, а не какие-то там маленькие деревни, города. Вот поэтому это все такие вещи очевидные. Как с ними справляться? Вот это вопрос, это большой вопрос. Но я хочу теперь, может, перейти в другую плоскость, но, может быть, сугубо или более православную, потому что мы говорили больше сейчас, был контекст политический, геополитический. Они неразрывно связаны, но чтобы было немножко повеселей, может, мы поговорим маленько о неком православии. Каком православии? Ну, во-первых, о юбилеях. Вот вы, Николай, напомнили, сейчас, можно сказать, в этом году, мы, по-моему, не говорили, но вот из очень яркие юбилеи, ну, прежде всего, напомнить надо, вспомнить владыку Петерима. 4 ноября, 15 лет со дня его кончины, 2003 год. Я вспомнил, нашел, мы говорили о нем, но я не могу не повторить, потому что, может, кто-то не слышал, но даже это несколько раз его приводить слова. Я думаю, это очень уместно, потому что вот я сам нашел то, что я выписывал, разговоры и из его воспоминаний, и чувствую, что это вот как по новой, это снова этим пропитываться можно, потому что владыка Петерим – это большой человек, аристократ, 15 лет его кончины. И его слова, слово про аристократизм – это удивительно. Я вот с этого начну. Он сказал: «Аристократизм возникает, созидается, проявляется, растет от воздержанности». Вот если человек воздержанный, он воздерживается от зла и от всего плохого, он воздерживается от страстей, он становится аристократом, да? А мы говорили много раз, что я глубоко убежден, что настоящий православный, у него так или иначе появляются ростки, проявляется аристократизм. Он становится аристократом. Он даже не знает, что такое аристократ, например, простой, какой-то совершенно человечек, а он аристократ духа. Потому что, как я говорю, помните, мы говорили, блестящее сравнение Николая Бердяева, чем отличается аристократ от плебея. У плебея главная черта – обида на все и на всех. На царя-батюшку, на Бога, на жену, на детей, на весь мир. А обида рождает что? Злобу, раздражение, ненависть. Все революционеры, они все были плебеи из плебеев, высшего полета плебеи. И сейчас плебеи, вот, например, все руководство там Украины, не только, ой, это плебеи из плебеев. Да, обида Они что-то не получили, им что-то не додали, они что-то не имеют, но мы это все заберем, отберем, переделаем и так далее. А аристократ, главная черта, у него не обида, а чувство вины перед Богом, перед Отечеством, государством, перед близкими людьми и так далее. Вот основа аристократизма. Так вот, владыка Петерим блестяще еще добавляет аристократизм от воздержанности, чтобы преодолеваем мы страсти, мордасти, преодолеваем обиду, преодолеваем, и мы становимся потихоньку. А это через жизнь православную, это у каждого человека появляется. И так или иначе, вот смотришь, если православный будет, и у него вот эти росточки уже есть. А если он вырастает в православную, так он аристократ, дух такой становится большой. Так вот, несколько слов только дорогого владыки, митрополита Петерима. 15 лет, это недавно было, совсем недавно, да, вот его 4 ноября. Разного рода его рассуждения, высказывания, но они один в один. Вот это все язык аристократа. Священники в лагерях. Ведь это он как-то надо было обобщить. Ни одного гневного, раздражительного слова. Вот они терпели, претерпевали. Таково у них было церковное понимание мучений, которое вынесла церковь. Вот сразу вывод какой. Все священники, аристократы духа были в лагерях. И владыка это подчеркивает, владыка это вытаскивает, владыка этим восхищается. Будучи сам аристократом, он видит, что вот эти аристократы, они сохранили нашу церковь, пребывая в тюрьмах. Другой совершенно эпизод, другие его слова. В детстве для мальчика ответ «не могу», «не хочу» просто не существовали эти слова. Это замечательно. То есть мы жили и воспитывали зверей так, что слово «не могу», «не хочу» мы не могли произнести родителям. Далее, церковь, родной дом, говорит, мой был. В 4,5 года владыка Петерим решил твердо стать монахом. А этот день был день ареста его отца. В 4,5 года. А сейчас многие люди вообще не знают, что такое монашество. Не в 4 года, а в 24 года, что такое монах. Дальше, ну, еще несколько только слов. В детстве, говорит, я не слышал ни одного нелитературного выражения в окружающем мире, среди людей. А сейчас земля, говорит, вот все преисполнено, все засорено вот этой грязью словесной, площадной. Владыка говорит, а мне в детстве говорили, от черного слова сотрясается земля. А я приводил еще слова матушки Макарии, когда-то она говорила, что когда человек ругается нецензурными словами, матерными матом, то земля прогибается на 7 метров, и оттуда выползают все эти духовные чудовища, и этого человека они сопровождают. И этот человек становится еще более злой, еще более агрессивный, и вот эту злобу, агрессивность он распространяет. И все это как зараза моментально распространяется на людей, на многих людей, на тысячи людей, на миллионы. Всегда, говорит владыка Петерим, оставались непререкаемые ценности, достоинства человека, законы общежития, которые и позволили сохранить нашу Святую Русь. А теперь, говорит, русскую культуру не запрещают, но размывают. Но как глубоко. Не запрещают, но размывают. И последнее его, может быть, еще пару воспоминаний. На моих глазах, говорит владыка Петерим, происходит страшная деградация нашего и западного общества. Почему? Потому что потерян нравственный стержень жизнедеятельности общества. Все силы мирового зла брошены на разрушение нравственности. Вот. И когда владыка был, обсуждали программу ООН «Глобализация и устойчивое развитие», и владыка на международном форуме спросил, О какой глобализации, друзья, мы рассуждаем, а вы мечтаете? Вот была Римская империя, империя Бонапарта, Российская империя, Третий рейх. В чем вы видите суть вот этой глобализации будущей? Делает вывод владыка. Мне никто не ответил и никогда не ответит, потому что это для них, для тех творцов глобализации, это, конечно, своего рода сакральные вопросы, их нельзя раскрывать. И, наконец, последние еще две, нельзя не привести его слов. Утверждать, что все религии могут примириться, это признак конца света. Это удивительно. Признак конца света. И что все религии могут примириться. Вот. Ну и последнее, и очень утешительное для нас. Владыка жил и утверждал, что у России есть будущее, и будущее велико. Поэтому владыку Петерима, дорогого митрополита Петерима, мы, я думаю, все, кто его знал, помнят каждый день его этот аристократизм. И внешний, и внутренний. Так кто не знал, но если на его могилке разок побывает, на Духовском кладбище, то, думаю, будет время от времени посещать. А так можно хотя бы в молитвах, хотя бы в записочках его поминать. Я думаю, он будет очень быстро откликаться.
Дорогой Николай Данилович, к большому сожалению, закончилось время этой нашей передачи. Я очень надеюсь, что в следующей мы обсудим не менее интересные, не менее важные, не менее глубокие проблемы, которые только здесь и можно обсудить в нашей программе «Приходящие и приходящие в свете вечности».
Всего доброго.
Вы прослушали очередную передачу из цикла «Приходящее и приходящее в свете вечности». В студии радио «Радонеж» был Николай Данилович Матрусов. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Вы можете слушать нашу программу круглосуточно в диапазоне FM 72-92 МГц.